«Они из-за Смильдрун», — ответил я. «Из-за того, что она сделала. Такую уж она выбрала дорогу». «А я выбрал свою, а моя судьба тоже может вернуться ко мне. Потому что все мы одиноко идем вверх. Помни, что ты обещал Хинду, богу воинов».
«Я помню», — сказал он. «Берите, что пожелаете, и уезжайте как можно скорее. И никогда не возвращайтесь».
Потом нас вытащили из башни, меня и Бенкея, что все еще оставался без сознания. Нам приказали сесть на залитых кровью камнях вместе с остальными обитателями городища, избавленными уже от оружия, ранеными и не понимающими, что происходит. Те, у кого оставалось достаточно сил, смотрели на лежащее неподалеку ногое, с содранным уже панцирем, безголовое тело Смильдрун, на ее голову, насаженную на копье и воткнутую посредине площади. Мы сидели в отсвете бегающих огней и ждали. Бенкей очнулся, но был настолько избитым, что едва мог двигаться. Женщины плакали, раненые ошеломленно стонали, брызгая кровью на камни и на сидящих рядом. За телом Смильдрун уложили в ряд всех убитых обитателей городка, а было тех 12.
«Прости, Тахимон, я ее недооценил. Она была сильной, как бык».
«Она мертва», — сказал я, — «а мы пока что живы. Что должно быть, то и будет». Через какое-то время кто-то указал мне кончиком меча, чтобы я поднялся. Был это худощавый воин в ламеллярном доспехе и в кожаных разрезанных одеждах, достигавших земли. Когда он снял шлем, я понял, что это девушка. Та самая, которой я некогда рассказал историю несчастного Харульфа. Она приказала мне идти следом на главную площадь, где меня поставили перед законорежцем, высокомерным мужем в вышитом золотом синем плаще, со связанными на затылке длинными волосами и с коротко подстриженной бородой. Тот сидел с мрачным лицом на седле и попивал лучший мед Смильдрун из окованного серебром рога. Меня спросили об имени, потом приказали показать клейма и объяснить, откуда я взялся в земле мореходов и как стал рабом. Потом мне пришлось рассказать, как было мне в неволе у Смильдрун и что произошло с Харульфом и со вторым, которого звали Снакальди Сердечная Ладонь. Продолжалось все довольно долго, потом законоречец некоторое время думал, встал и, размахивая рогом, с чувством провозгласил собравшимся несколько стихов, в которых было что-то о должном поведении, рассудке и о том, что значит быть человеком, о скальных волках и о богах. Стихи эти были столь искусно сложены, что я немного из них понял, но воины вокруг кивали уважительно и выглядели тронутыми. Законоречец, довольный эффектом, который вызвал, провозгласил еще стих, который, как я понял, касался искусства варения пива. А еще было там что-то о протекающей лодке и о плодах, сохраняемых зимою, и о том, что некоторые гниют, а слова эти произвели еще большее впечатление. Потом он провозгласил, что люди-грифоны имели полное право на месть и что он вернется к этому делу на ближайшем вече в их стране. Но он полагал, что они уже нанесли городищу достаточный урон, а настоящий хозяин не несет никакой вины за содеянное, а потому он запрещает грифонам собирать трофеи и убивать оставшихся обитателей. А потом провозгласил, что я и Бенкей должны получить знак свободы, и что мы можем уйти, и притом можем забрать по коню, оружие убитых и еду на дорогу. Это же касалось и остальных рабов, которые теперь могли уйти, куда захотят. Я вернулся к Бенкею и передал ему новости, однако тот был мрачен и едва в сознании, поскольку утверждал, что Смильдрун несколько раз ударила его головой о стену. Я же полагаю, что он плохо чувствовал себя от того, что был побежден, и если бы не слепой случай, уже бы погиб. Мы остались до утра, но спать пошли в конюшню. Обитатели же городища согнали в большой зал, где давний их предводитель собирался им что-то сказать. Я взял из кладовой немного припасов, сушеного и вяленого мяса, хлеба и сыра, а также несколько одеял, фураж и другие вещи. А еще нашел свой нож для еды и пару мелочей, моих и Бенкея. Из кучи брони, снятой с убитых, мне позволили выбрать, что я хотел, но все более-менее ценное уже присвоили люди-грифоны. А потому я нашел лишь две не слишком продырявленные кольчуги — Шлемы, вроде тех, что носили местные, и два тяжелых массивных меча. Сложнее всего было найти щит, который еще мог пригодиться, поскольку эти люди делают их из специального дерева, обтянутого кожей, и щиты быстро приходят в негодность. Все, которые я отыскал, были изрублены, металлические умбоны, гнуты, а шкура свисала с них клочьями. Но я нашел два таких, на которых хотя бы петли и умбоны были в приличном состоянии, полагая, что остальное мы сумеем отремонтировать в пути. Я отнес все в конюшню, где спал Бенкей, который сперва подлечился жбаном пива, а потом я снова пошел поговорить с грифонами. Хотел знать, что такое знак свободы и где находится Удулай. Но оказалось, что первое, что желал сделать Кальгард, шагающий с огнем, это найти Амитрая. Увы, доктор, жрец, или кем он там был, бесследно испарился. Утром, когда мы уже оба с Бенкеем сидели в седлах, к нам подошел попрощаться Кальгард. Принес два железных браслета со знаком своего дома, который он вынул из сокровищницы, и пояснил, что с этого момента, нося их, мы свободные люди.
«Ты освободил меня, киренянец, но я знаю, что именно ты привел воинов в мой дом, и все так, словно ты его сам сжег. Я охотно даю тебе свободу, поскольку знаю, что любой, кто попытается взять тебя в неволю, закончит нищим на пепелище. Полагаю еще, что ты некто высокого рода с юга, поскольку такие умеют убивать и жечь, даже не пошевелив пальцем, добиваясь того, что за них все сделают. Мы в этой стране люди простые. Мы опасаемся королей, их интриг и искривленных законов. Потому ступай как можно дальше, поскольку я чувствую, что ты один из них».
Так мы и уехали, оставив позади дворище, сверкающей росой, которое теперь вновь сделалось дворищем шагающего с огнем. Только что вырвали его ворота. Некоторые строения лежали сгоревшие в уголье, а в воздухе каркали стаи черных птиц, и везде поднимался дым. Люди-грифоны сердечно попрощались с нами и дали нам подарки, когда мы миновали их шатры и три массивные осадные машины, которые уже принялись разбирать и укладывать на телеги. С перевала мы еще раз взглянули на долину, которую оставляли позади, а потом провели лошадей по каменистой тропинке до самой нижней долины. Там нас тоже встретила гарь и черные сожженные хаты селян, лежащие редком порубленные синие тела, обрызганные кровью, уже сделавшиеся черной, плачущие женщины до карканья птиц. Мы проехали село, непотревоженные. Проехали медленно и молча, но даже когда мы уже углубились в лес по тракту вдоль ручья, запах гари и карканье еще долго тянулись за нами. Я чувствовал себя пустым, будто опорожненный кувшин. Я получил то, что хотел. Наши противники побеждены. Я видел окровавленную голову Смильдрун, лежащую на каменном подворье. Мы ехали на добрых лошадях. У нас было оружие, еда и железные браслеты, которые говорили, что мы свободные люди. Но все же я чувствовал пустоту. Змея ударила, укусила и впустила яд, а потом бесследно ушла, оставив пустую, сухую шкурку. Меня. Я знал, что должен отыскать моих людей, что должен отправиться на север, к самому морю, найти свое предназначение, которое окажется избавлением для киренянцев. Но мне казалось это смешным и невозможным, будто оно касалось кого-то другого. Неволя изменила меня, словно болезнь, которая может усиливать слабость в членах еще долго после выздоровления, оставляя человека слабым и неловким, как старик. Еще пару дней назад меня могли пнуть и приказать делать что угодно, что пришло бы им в голову. Меня могли исхлестать плетью или убить. Я выносил ночной горшок с Мильдрун. Я ел то, что оставили собаки. А теперь я смотрел на мир с седла, и у пояса моего было оружие, а за мной тянулся след крови и сожженных домов. Но я не чувствовал себя собой. Чувствовал себя сброшенной змеиной кожей. Владыка тигриного трона, пламенный штандарт, владыка света и первый всадник. Кайтохимон клана журавля. Носитель судьбы. Раб. Крысёныш.